Картина недели.
А это мы вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
Я Ольга Маркина.
Вместе с ректором Гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой части программы давайте вернемся к мыслям, к тезисам, которые прозвучали в послании президента России Федеральному собранию. Большую часть этого послания, оно длилось 1 час 12 минут, Путин говорил о народе, о сбережении народа, о социально-экономической ситуации в нашей стране и предлагал буквально следующее. Вводятся ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет. По 5,5 тысячи рублей в месяц.
Для тех, у кого средний доход меньше прожиточного минимума.
Да, и если понадобится, со следующего года, а эти выплаты вводятся уже с 1 января 2020, со следующего года выплаты будут увеличены в 2 раза, если понадобится. Программу материнского капитала продлят до 2026 года и увеличат выплаты будут уже после первого ребенка.
То есть получается, что добавляют 150 тысяч, если я правильно поняла, и, соответственно, еще и с первым ребенком мать получит выплату, что, в общем-то, очень неплохо.
Для молодых семей льготная ставка на ипотеку распространится на всю сумму кредита. А все школьники с 1 по 4 класс будут получать бесплатное горячее питание, потому что сейчас это за деньги.
Да, что, кстати, было одно время у нас было в Петербурге, и, по-моему, это был Собчак, мэр, который делал бесплатное питание в 90-х годах.
Да. Кроме того, регионам приказано увеличить количество яслей. Это все для того, чтобы решить демографические проблемы в нашей стране. А еще Владимир Путин предложил увеличить число бюджетных мест в вузах. Александр Сергеевич, это зачем?
Я бы и не увеличивал, на мой взгляд, число бюджетных мест в вузе, потому что для меня сейчас совершенно не факт, что молодежи всей полезно отсиживать на скамьях вузов, которые, в принципе, не способны дать качественное высшее образование. И в бестолковые вузы посылать учиться молодежь, это означает плодить будущих безработных.
Кассиров в Макдональдсе.
Александр Сергеевич, там была одна поправка. Владимир Владимирович сказал, что не только увеличить количество бюджетных мест, но и также, так сказать, количество рабочих мест. То есть, чтобы было обязательное трудоустройство после этих вузов.
Ой. Значит, я очень с большой опаской к этому отношусь. Я полностью, конечно, так сказать, готов порадоваться по части увеличения социальных выплат, улучшения там, положения малоимущих в стране. Я бы, кстати, добавил бы, что мы не должны упустить еще одну очень существенную вещь, о которой сказал Путин. Это мы будем, ну, скажем так, обособляться от юридической системы Евросоюза.
Да, вот это вы имеете в виду? Да. Возвращаемся к поправкам. Правком в Конституцию. Примат международного права над российским прописан в нынешней версии Конституции.
Да. Окей. И это правильно, потому что, конечно, правовая система Запада, она на протяжении ряда лет считалась нами прогрессивной и совершенно справедлива, но надо отметить, что в последние годы правовая система Запада утрачивает вот этот свой ореол прогрессивности, все больше начинает использоваться Западом как средство давления, политического давления на Россию. От этого, конечно, надо уходить. Многие правоведы мечтают, чтобы у нас была система, как на Западе. А я скажу, да пусть она будет еще лучше, чем на Западе. Только давайте мы поставим барьеры на пути превращения западной юриспруденции в орудие политического давления на Россию.
Отлично. Нам бы еще добиться независимости судов, хотя бы какой-нибудь, для того,
безусловно,
чтобы в судах можно было добиться справедливости.
Безусловно.
Что, сейчас Европейский суд по правам человека — это последняя инстанция, которую можно рассчитывать на справедливость, это, извините, ну, как бы это стереотип, это сложившаяся ситуация.
Да и там, его решения тоже не всегда исполняются.
Да и там, в общем, надо понимать, что ну, слабенько это сейчас подспорье, они массу наших обращений, я имею в виду обращения россиян, волокитят по 8-10 лет, уже, может быть, и пострадавший раньше умрет, но какой-то процент, наверное, несправедливых решений наших судов там исправляется. При всем при этом, ну, наверное, у нас есть более короткие пути к торжеству правосудия в России, совершенствовать работу наших судов, что пока как-то не очень получается. Вот те судебные реформы, все, которые были в последние годы, они не очень улучшают ситуацию. И вот в этом нам Запад не поможет. Но, возвращаясь к проблемам социальным и к проблемам образования, я представляю себе так, что командно-административные методы применять нужно. Выплаты эти все из бюджета и повышения помощи малоимущим, они, безусловно, нужны. Но я не думаю, что вот коренным образом наша жизнь может быть улучшена именно командно-административными методами. Я думаю, что надо коренным образом менять социально-экономическую систему, надо создавать ситуацию, при которой не будут каждый год по 100 миллиардов долларов вывозиться из страны, они будут инвестироваться здесь. Надо создавать условия, при которых будет развиваться наша собственная экономика. И что касается образования, я за улучшение качества высшего образования, но без расширения количества бесплатных мест.
Александр Сергеевич, ну ведь был бэби-бум. Сейчас те, собственно говоря, кто родились в те годы, подросли. И, соответственно, студентов должно, абитуриентов должно стать больше. Может быть, и бюджетных мест должно стать больше.
Становится больше мест в детских садах и в школах.
Да.
Да с какого перепугу? Понимаете, одно дело обеспечить ребенка хорошим детским садом и хорошим школьным образованием, а другое дело запихать всех, включая тех, у кого нет способностей, а еще в настоящее время и нет мотивации к получению высшего образования.
Так мне кажется, как раз бюджетное место – это и есть та самая мотивация.
Да никакая это не мотивация.
Если
приходят бездарные люди, вузы, в которых с них не требуют учиться, тусуются 5 лет, в мозгах после этого ветер, настоящего образования нет, выходят на рынок и никому не нужны, потом бегают себя повсюду, предлагают, их никто не берет. Надо понимать, что не все люди могут быть там хирургами экстракласса, не могут быть адвокатами экстракласса, не могут быть инженерами экстракласса. Есть люди, которые предназначены судьбой для того, чтобы работать техником со средним образованием или тем же водителем автобуса.
Александр Сергеевич, не согласны вы с Владимиром Владимировичем?
Я с Владимиром Владимировичем по этой части не согласен.
Мы поняли.
Я хочу вам сказать, что у нас в университете очень высокий проходной балл ЕГЭ, очень высокий конкурс, самый высокий в городе. 60 человек на место в среднем у нас конкурс на бесплатные места. При этом каждый год мы отчисляем от 7 до 12% студентов. Мы отчисляем и платников, и бесплатников, конечно, невзирая на то, платят они или бесплатно они учатся. Потому что липовые ЕГЭ, нет мотивации к учебе, считают, что значит, вот ухватили Бога за бороду, там за них какой-нибудь человек в центре этом сдачи ЕГЭ написал, теперь они сюда попали в Петербург, они могут дурака валять. Им не нужна дисциплина, им не нужно ходить на занятия. Это у нас, вот где очень высокий балл ЕГЭ. А есть вузы, в которых конкурс меньше одного человека на место. А почему россиянин не может быть рабочим, работающим на станке с высокой квалификацией? Я ведь помню ситуацию советского времени. Я работал инженером и занимался космическими войнами. И получал зарплату 120 рублей, 5 лет отучившись в вузе, да? Вот. А мой сверстник, который не обладал такими способностями физики и математики, какие были у меня, выпускника элитного физмат-класса, он приходил на завод, 3 месяца учился, работал на хорошем станке, получал зарплату в 2 раза больше, чем я. И у нас страна выпускала в год, производила 60 тысяч станков, которые ставились на заводах, которые работали, которые производили продукцию, а сейчас мы 3 тысячи станков производим.
Ладно, в качестве точки к нашей сегодняшней дискуссии одна странная деталь. Вот мы сегодня много говорили о послании президента к Федеральному собранию, о том, как изменится наша жизнь, а изменится она к лучшему. А вот это послание к Федеральному собранию, ну, все знают, это инструкция, это план действий, как минимум на ближайший год. Сенаторы, депутаты Госдумы, чиновники, региональные руководители и министры правительства России все это выслушали внимательно, а потом правительство ушло в отставку. Через пару часов после того, как Владимир Путин закончил. Но, в общем, складывается такое ощущение, что выполнять нынешние идеи Владимира Путина будут совсем не те люди, которых мы видели у власти последние 8 лет.
А может быть и те же. Мы же не знаем, какой кабинет будет сформирован. А кто мешает Мишустину взять несколько сильных министров в свое правительство? Вот я, например, не думаю, что свой пост покинет Шойгу, пост министра, или свой пост покинет Лавров.
От этих людей не зависит выполнение новых идей Владимира Путина. Это мы имеем в виду социально-экономический блок правительства.
К огромному сожалению, я не удивлюсь, если в правительстве останется Максим Орешкин, например.
Ой.
Вот он же не случайно был взят на эту работу, ему никто не высказывал неудовлетворения этой работой. Хотя Минэкономразвитие, сколько существует вместо Госплана и так далее, столько оно и не выполняет свои функции экономического развития. Я не удивлюсь, если еще целый ряд министров, я не буду называть имена, останутся. сдвинуться в этом правительстве. А кто сказал, что сменят Силуанова, например?
Александр Сергеевич, Владимир Путин, ну, я процитирую еще раз мысль, с которой мы начали сегодняшнюю программу. Он заявил в послании к Федеральному собранию, что в обществе созрел запрос на перемены.
О, да!
На высшем уровне.
Будем считать, что это хорошая новость все-таки. И позитивно закончим сегодняшнюю нашу передачу.
Всем спасибо, хороших выходных.
Спасибо, всего доброго.
Картина недели.